Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Философия жилья» или «Русский дом» – архивная программа 2010 года. Трансформацию идеи дома обсуждали архитекторы Юрий Григорян, глава бюро «Проект Меганом», Евгений Ас, на тот момент профессор Московского архитектурного института. Ныне оба не в Москве и не в России. И в этой программе они говорят о пространствах, которые ими оставлены. Архитектор и книжный дизайнер Ирина Тарханова. Архитектор и архитектурный критик Евгения Микулина. На тот момент главный редактор журнала Architectural Digest. Начнем с личных моментов. Я для начала прошу рассказать, друзья, а в вашем каком-то любимом месте, в вашем собственном доме или в вашей мастерской? Юрий Григорян.
Одно любимое место в мастерской – это моя комната, которую я себе отвоевал с ключом. То есть это важный момент. Часть нашей мастерской – это в домике садовника Музея архитектуры. Это старое здание, это памятник архитектуры, и там довольно уютно из-за низких потолков. Вот мне кажется, что если уж говорить о таком традиционном доме, то в нем вообще низкие потолки. И у нас там потолки, по-моему, 2,50. Все, кто к нам приходит, говорят, что у вас очень уютно. И я стал на это обращать внимание, и с тех пор я потерял такую привязанность к высоким потолкам. Ну, понятно, что если у вас 1000 метров помещение, оно должно быть высоким. А если помещение маленькое, оно может быть низким, и тогда оно уютное. То есть все, в общем, стремятся в этом смысле к уюту. Старый дом – это очень важно. То есть кирпичный остов – это лучшее, наверное, то, что есть в Москве, поэтому так жалко, когда их ломают. Вот именно старый кирпичный остов. Ну, сделанный из глиняного кирпича красного. Вот это самое главное, что может быть вторая часть, но это просто энергетическая уже вещь такая. Больше ничего и не нужно.
А если заходишь вот в вашу комнату, то что мы видим?
Видим стол, видим два окна разных и кучу всяких бумаг. Там ничего такого примечательного нет, но есть там антикварное кресло одно, которое исполняет желание. И есть еще, ну, какие-то такие просто рабочие вещи. Ничего существенного там нет. Но это место ценно тем, что оно мне принадлежит, потому что это может быть такое единственное место, которое мое. Вот если говорить обо мне как о человеке, то оно, конечно, наиболее для меня важно.
Юрий Григорян, спасибо. А Евгения Микулина?
Но тут есть некоторый важный момент, это некоторая преемственность времен, потому что я вообще выросла в коммунальной квартире на Мясницкой улице в доме со львом, так называемым знаменитым, где был еще магазин «Спорт», его все москвичи его знают хорошо. И в этом доме были потолки 4,50. Он 912 года постройки. Это одна из первых построек братьев Весниных, когда они еще были не Веснины, а только рисовали фасады. Поэтому для меня вот высокий потолок – это аксиома, да, то есть это абсолютно нормальный образ жизни. И там был то, что называется профессорская квартира, при том, что она была коммунальная, потому что родители у меня профессора Московского архитектурного института. И там, собственно, царила такая богемно-ученая атмосфера всегда. И вот та квартира, в которой я живу сейчас, мое любимое там место – это такая спальня, с совершенно потрясающими такими полосатыми обоями, темно-зелеными и темно-бордовыми, с бордовыми же занавесками и с выходом на балкончик маленький. Балкончик этот выходит в кусок такой старый, в районе Старой Басманной я живу. И это вот такое вот место, где, с одной стороны, это точно Москва, а с другой стороны, невозможно поверить, что ты в Москве, потому что это так тихо и так странно и так прекрасно, да, и тут дерево, естественно, еще растет. Но что еще важно, это то, что перед этим балконом, вот перед этой балконной дверью, стоит кресло, которое, в принципе, кресло моей мамы. И, в общем, в основном его занимает она. Но в тот момент, когда она там уходит на работу или по делам, или куда-нибудь, все рвутся в это кресло с адской силой. Потому что это кресло винтажное, 40-х, наверное, годов, приехавшее из Америки вместе с моим дедом. И оно вот помнит нас всех, да, вот мы на нем болтались и валялись, когда были детьми, на ручках его там сидели верхом, и оно уже поменяло там 100 чехлов, и возле него стоит лампа с зеленым абажуром, вот все стандарты настоящего такого человеческого уюта.
Евгения Микулина, спасибо. Евгений Ас?
Я вырос в родовом гнезде, и я его не покидал. Я думаю, что здесь очень важно качество этой привычности, которую я... Может быть, она заменяет многие другие ощущения. Это место, в котором я изменил свой рост там от 70 сантиметров до 1,70 м. Я прожил это пространство в разных горизонтах, с разной мерой активности, от безумных рок-н-роллов 60-х до тихого полеживания в настоящее время. Поэтому здесь как бы это место прожито. Да? И дело в том, что его построил, спроектировал мой отец. И я очень хорошо помню вот это послевоенное время, когда было пустынно в этой квартире. И удивительно, что мой сын, который время от времени он уезжает куда-то, он тоже архитектор, поживет где-нибудь, а потом возвращается, потому что здесь хорошо. Вот. И в этом есть известное искусство архитектора, которым был мой отец. Мне кажется, он очень хорошо спроектирует квартиру. Там очень много тонких моментов. Спроектирована она в таком неудобном месте. Это мансарда с косым потолком, очень низко. Тут я с Юрой как-то готов согласиться. Но там есть одна безупречная совершенно деталь, потому что передняя сделана... Там, если комната высотой там 2,60, то передняя сделана 2,10. Поэтому, когда ты из передней переходишь в комнату, то кажется, что ты взлетел вообще. Это такой архитектурный мотивчик. Есть еще и какие-то там тонкие детали, раздвижная дверь очень красивая. Ну, в общем, замечательная, замечательная масса чудеснейших деталей, очень уютных. Видимо, об этом можно говорить впоследствии, то есть о том, что такое вообще категория уюта. Это очень тонкая и такая трудноуловимая, что ли, категория. Ну, вот есть одно место, действительно, которое мне как-то вот исторически тоже очень приятно. Это место, в котором любил сидеть, кресло, в котором любил сидеть мой отец, кресло 19 века, с замечательным таким катающимся пюпитром, на который можно ставить книгу, кресло для чтения. Когда отец в нем сидел, мне, в общем, как-то не очень даже позволялось в нем сидеть, это было как бы отцовское. Теперь я в нем сижу, не позволяю Кириллу сидеть там. Ну, как бы не то, что не позволяю, но так, в общем, как бы так отцовское, так положено, так сказать, отцовское кресло.
Ирина Тарханова.
Мне трудно сказать про какое-то одно место. Для меня это скорее три источника, три составные части. Я бы сказала, что это рабочий стол. Последние там 20 лет это уже такой, ну, определившийся размер, 2 метра на метр, желательно очень устойчивый. У меня, кстати, был стол одно время архитектора Мезенцева покойного. Да, как-то он мне достался по наследству, вот такой огромный черный стол. И это место, где можно сидеть, курить и смотреть в небо, можно сидеть час-два, но обязательно должно быть такое место, желательно, во всяком случае. И диванчик. Диванчик может быть любой, но обязательно диванчик такой закрытый с трех сторон. И если одного из этих мест нет, вот в доме, который я хочу обжить или как-то... мне в нем должно быть уютно, то мне плохо.
Имеется в виду стол, диван и...
Стол, диван и место, где можно смотреть в небо.
Окно, да.
То есть это какая-то обязательно часть неба. Вообще сейчас у меня есть такая идея фикс. Я мечтаю об этом, не знаю, насколько это реально. Я бы жила на каком-нибудь 50-м, 100-м этаже в комнате, которая с трех сторон было бы небо, которая была бы открыта воздуху, открыта ветру. Вот я бы жила в таком пространстве. Одна стена несущая должна быть, естественно.
Ирина Тарханова, ну, я видела в свое время довольно много провинциальных домов, я имею в виду квартир, вот панельное строительство, сталинские дома. И очень мало я видела домов, в которых было бы мне как-то по-настоящему хорошо. Мне бы хотелось там остаться, как кошки, где вот это тонкое ощущение уюта присутствовало. Вот чем оно создается? Евгений Ас?
Мне кажется, что это... как бы так нельзя генерализировать, потому что это связано с некоторыми психотипами, вообще с какими-то особенностями человеческого устройства. Ну, так же, как есть люди по-разному одевающиеся, с разными темпераментами и так далее. Для разных людей, по-видимому, категории уюта разные. Существуют ли национальные какие-то константы? Я не знаю. Например, для англичанина абсолютно немыслимо одноэтажное жилье. Оно называется «flat». То есть, значит, как бы по определению что-то плоское, да. У них даже автобусы двухэтажные, они не могут жить вообще в одноэтажном пространстве, да. Значит, должно быть разведено. И это будет неуютно, если спальня у вас будет на том же этаже и там же рядом с гостиной, например, да. Для русского человека скорее наоборот. Ну, до известной поры, как бы было даже непонятно, как карабкаться на второй этаж. Поэтому, не знаю, мне кажется, довольно сложно действительно вывести какую-то общую категорию уюта. И, честно говоря, Лена, я думаю, что для разговора об доме меньше всего подходящий человек-архитектор. Прямо сразу скажу, что это на самом деле была твоя, может быть, генеральная ошибка – пригласить архитекторов обсуждать дом. Дом лучше обсуждать с людьми совершенно другого свойства. Потому что архитекторы – специалисты по насилию. Архитекторы как бы задают какие-то правила игры. Они как бы далеки от народа, они занимаются каким-то своим. Террор красоты, террор хорошего вкуса, что особенно страшно, да, ну и так далее. Поэтому вот когда просят что-то такое там сделать, что-то уютное, но я как-то стараюсь уклониться от этого, да, я как-то не знаю. Потому что как человек я знаю, что надо сделать, а как архитектор я начинаю играть в какие-то игры, которые на самом деле, наверное, надо было бы оставить в стороне. И это очень, это вообще такое серьезное раздвоение личности, которое я испытываю как профессионал и как человек.
Евгения, спасибо, Юр Григорян.
Я хотел неожиданно эту тему расширить, потому что мне кажется, что сама постановка вопроса, когда мы говорим там слово «дом», мы сразу подразумеваем пространство за железной дверью, от которой у тебя есть ключ. Это очень важная вещь, потому что на самом деле это пространство находится где-то. Ну, в частности, оно находится в доме, а дом этот находится в городе. Если мы говорим о квартире, ну, если мы не говорим о даче или о частном доме, потому что частный дом – это более-менее понятная история, там есть у тебя забор, это тоже типа железной двери, а уже за забором у тебя рай, там грядки, ландшафт, альпийские горки, коттедж, и там уже что хочешь, то и делай.
А по другую сторону забора разбитый асфальт, как, например, на Рублевке,
вот, да.
Совершенно шокирует
иностранцев, очень важно, что если мы говорим об уюте как о средстве спасения от агрессивной среды, которая, собственно говоря, и создается всем обществом, то есть не создается другой, то тогда получается, что подъезд никому не принадлежит. Получается, что ну, вообще все общественные пространства и все, что вне этого дома, они взывают именно к этому уюту, к этой железной, желательно двойной еще. То есть еще, чтобы была в блок сначала дверь на несколько квартир железная, где коляска там стоит, чтобы там можно лыжи было поставить. А потом уже, собственно, мое пространство. А в то же время, мне кажется, что уютно там, где еще безопасно снаружи, и где есть какая-то связь с, не то, что там ты смотришь в окно, и туда ты не хочешь выходить. И мне кажется, что вот эта вот важная история, это, например, если говорить сегодня о квартирах, то, что тиражируется модель социалистического жилья, вот это, где там на один стояк, на один лифт в панельном доме там 90 квартир в подъезде, которая абсолютно, ну, просто она не соответствует сегодня времени. И там покупают достаточно состоятельные люди квартиру. Речь не идет о том, сейчас все, ну, состоятельный человек – это тот, у которого есть достаточно состояния, чтобы купить эту квартиру. Вот. Поскольку многие обладают таким состоянием, особенно владельцы квартир в центре, в старых домах, они меняют их там при разъездах, то они должны были бы рассматриваться как клиенты, а не как жертвы. И здесь можно говорить не об архитектурном терроре, а я бы сказал так, о социальном, об административном.
«Русский дом. Философия и психология жилища». Повтор программы 2010 года.
Давайте поговорим о том, существует ли архетип или идеальный образ русского дома. Существует ли такой действительно идеальный образ? И почему, простите меня, так много уродливого жилья даже у людей, которые обладают деньгами? Евгения Микулина.
Я все время имею дело с жильем людей, у которых есть деньги, и оно действительно не всегда получается хорошо. Но я думаю, что тут действительно имеет место некоторая историческая дихотомия, да, потому что русский человек, как мы понимаем, это не только графья, которые жили в усадьбах, которые имели мезонин и этаж для прислуги или, по крайней мере, корпуса для дворни. Это действительно изба, которая не просто маленькое пространство, оно еще пространство, которое зимой, которое у нас длится 9 месяцев, надо было делиться скотиной. И, соответственно, жизнь происходила на втором уровне этого жилища, а именно на печи, которая очень маленькая. И вот это вот вечное непримиримое разделение между реальностью, которая замкнутая, требует сохранять тепло, заворачиваться в большое количество армяков, и мечтой, которая представляет собой ампирный зал, в котором бары танцуют, что, собственно, в этой ситуации нужно самому человеку, который обустраивает вот этот свой дом, эта вещь неразрешима. Я могу заметить только одно. Уютный интерьер и русский традиционный интерьер, который для нас воспринимается как идеал, например, квартира Вертинского на Тверской, да, он, во-первых, всегда эклектичен, и он всегда собирается из тех вещей, которые непосредственно связаны с жизнью тех людей, которые там живут. И те квартиры, которые исторически были хороши, там квартира Лили Брик, например, советская квартира, которая всеми единодушно признается образцом и вкуса, и уюта, и всего. Она была создана именно по этому принципу. В этой квартире оставалось при любом метраже только то, что было ценно хозяевам. И в идеале дом русского человека должен быть климатически теплым, а насыщенным ровно только тем, что, собственно, человеку надо.
Евгения Микулина, спасибо. Ирина Тарханова.
Мы с самого начала передачи, мне кажется, не договорились в определениях и не договорились по поводу полей, на которых мы действуем. Русский дом, что такое русский дом? Русский дом состоятельного человека, русский дом интеллигенции, русский дом простого человека, а это непременно зал, ковер, а именно так русские люди называют гостиную, они называют ее зал. Там стоит стенка, хрусталь, висит ковер и так далее. Да, что это?
Это интерьеры, запечатленные на фотографиях фотографов, которые занимаются современной антропологией, я имею в виду.
Да, Бахарева, Чиликова и так далее, и так далее, и так далее. То есть это действительно вот та основная масса людей, которая вот как-то живет, в сущности говоря, в кибитках, да, вот это такая кочевая прекрасная жизнь. То есть где угодно они могут повесить свой ковер, где угодно они могут поставить свою стенку с хрусталем, телевизор, и все отлично, все прекрасно, не надо модных дизайнеров, не надо того-сего. Вот, собственно говоря, для меня русский дом – это такое пространство, где люди живут бесприютно. Я могу в данном случае занять роль слова «следователь» и сказать, что русские люди не умеют жить уютно, они живут бесприютно. И более того, ну так получилось, что я бывала в разных домах, там и в 70-е годы, и в 80-е, и в 90-е бывала, и в домах состоятельных людей сейчас, когда люди не понимают, что делать с этим домом, который вот им достался, который им устроил декоратор. Есть серьезные проблемы психологические, ментальные и так далее, и так далее, и так далее.
Ирина Тарханова, весь 20 век русские люди действительно кочевали. И да, есть такое подозрение, переходящее у меня в убеждение, что если говорить о большинстве русских домов, то вот они не имеют в виду какого-то устойчивого образа будущего, который был бы связан с образом прошлого. Евгений, вас не согласен?
Нет, вы знаете, мне кажется, что мы вторгаемся на территорию, которая вообще лежит... Мы просто ничего про это не знаем. И там есть уют, и каждый человек старается организовать свое жилье, даже если внутри тюремной камеры он содержится, он пытается как-то обустроить свое место в этом мире так, чтобы ему там было лучше. И это, мне кажется, очень важно. Это некая органическая функция человека, это его способность и желание любого человека обитать, то есть присутствовать на земле, жить и создать некоторые условия достойного существования даже там, где ему тяжело и невозможно существовать. Мои швейцарские друзья сделали замечательную выставку, которая называлась «Открытые двери», где они изучили квартиры простых людей в разных странах Европы, зафиксировав, как расположена мебель, сколько людей, сколько квадратных метров приходится на кого, какие шторки висят и так далее. Это потрясающий документ исследования человеческого бытия в современном мире. И надо сказать, что русская жизнь простого русского человека не так уж сильно отличается от жизни простого швейцарца, я бы сказал. Но там может быть разница в квадратных метрах, но и то несущественная. Надо сказать, что мы вообще странно относимся к собственным достижениям. Ну, например, я не слышал нигде в мире, ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Голландии жалоб на высоту помещений. Хотя эти высота помещений в социальном жилище нигде не ниже, чем в России. Но только русские страшно жалуются, как будто бы им что-то подрезали. Получив бесплатно, подчеркиваю, нигде в мире никто не получил квартиру бесплатно, русские люди продолжают жаловаться на то, что им не додали высоты в хрущевках, что им не додали лишнего там писсуара. Другое дело, что если возвращаться к вопросу, который был задан об архетипе русского жилища, то действительно оно очень разнообразно. И социальные конфликты, социальные катастрофа, которая произошла в 1917 году, которая перемешала бедных и богатых и смешала их в одном пространстве коммунальной квартиры, это уникальный эксперимент, который ни одна страна в мире не пережила. И до сих пор, в общем-то говоря, философия коммунальной квартиры, то, что Булгаков называл испорченным квартирным вопросом, то есть вот эта вот испорченность квартирным вопросом до сих пор остается одной из фундаментальных проблем русской ментальности, причем в самых разных сферах, в том числе и в сфере новых русских и богатых. Мои опыты общения с богатыми заказчиками показывают их абсолютную неспособность к обитанию. Они просто не понимают, как обитать. Они живут вообще не зная смысла и перспективы собственного существования гораздо в меньшей степени, кстати, они сознают это, чем люди, живущие в маленькой, простой маленькой квартире, которую они с трудом добились для того, чтобы там как-то вырастить пятерых детей в двухкомнатной квартире.
Евгения, спасибо. Юрий Григорян, ваш комментарий.
У меня есть мой личный опыт. Я затеял перестройку дачи дедушкиной. Ну как перестройку, там что-то утеплял, что-то перестраивал, и в какой-то момент стал советоваться с отцом. Говорю, вот знаешь, я хочу сделать вот это еще, и вот это. Он все слушал, меня слушал, говорит, ну ты там не очень. Ты, говорит, учти, что человеку надо всего-навсего 50 лет где-то перекантоваться. То есть, ну, что ты там, и душ там, и кабину там, и, ну, нормально все там, ну да, отопление, наверное, что-то надо сделать. Но учти, что это все на время, ну, как бы так, для разных людей в разной степени. Это вопрос отношения, мне кажется.
Судя по вашим выступлениям, дело не так плохо. Я-то была гораздо более пессимистично настроена. Мне казалось, что существует этот детский паттерн. Вырос человек в хрущевке, и ему очень трудно это свое пространство расширить, даже когда такая возможность появилась. Архитектор может помочь этому человеку, или это дело совсем безнадежно? Евгения.
Мы напечатали буквально там в одном из последних номеров квартиру, хрущевку, площадью 40 метров, сделанную, переоформленную вот сейчас молодыми декораторами. Сделали они для молодой семьи с двумя детьми, то есть абсолютно стандартная, казалось бы, советская схема. И что они им сделали? Они им вот в этих вот 40 метрах раззонировали все с помощью разных, очень хороших, извините, просто обоев. Мебель у них там самая примитивная. Икея, самое демократичное. Но пространство дизайнерское до крайности, ровно потому, что декораторы подумали об этом вместе с этими хозяевами и придумали этот образ молодежной, безусловно, очень стильной, дизайнерской, вот этой вот яркой, она разноцветная вся. Это сказочно прекрасное зрелище.
Евгения Микулина, спасибо, Ирина Тархановна.
Категория, отмечу здесь, что категория разумного вообще не свойственна русским людям. Скорее, свойственная категория страсти, категория неосуществленной сказки, неосуществленной мечты, невыраженной мечты. И вот это желание куда-то рваться, желание такого беспредела, оно как-то всегда просачивалось вот в быту, мне так кажется. Вплоть до таких абсурдных ситуаций, я знаю такие ситуации, знаю такие примеры, когда люди могут жить на тюках с вещами, и они будут сидеть на этих тюках, и они будут мечтать о том, каким будет их дом, и описывать его. И так может происходить годами.
Ирина Тарханова, Евгения, пожалуйста.
В 20 веке как бы вот эта специфика национальная все-таки в значительной степени стирается. Я бы сказал, что вот технология внесла в жизнь какие-то совершенно другие измерения. И в этом смысле как бы уравнивает. Технология очень сильно уравнивает людей. И мне кажется, что и технология очень сильно влияет на представление об уюте. Это тоже какая-то часть другой жизни, глобализованной такой жизни, которая, на мой взгляд, уравнивает и национальные культуры в значительной степени тоже. То есть сейчас, понимаете, это очень интересный такой культурный феномен, то, что происходит, так сказать, интериоризация культуры в значительной мере. Да? То есть новости происходят не на улице, а в интерьере. В телевизоре и на экране компьютера все происходит гораздо быстрее, чем на улице. Вы идете по самой шумной, там, по Бродвею или там, на Пикадилли-Серкус, но вы не знаете, что случилось. А человек, который сидит дома, он уже знает, что случилось. И в этом смысле, конечно, это совершенно другая реальность какая-то. Мне кажется, что здесь уже вот эти вот национальные черты тоже начинают как-то постепенно размываться. Меня очень волнует в моих там дискуссиях со студентами, например, какие-то проблемы, которые, мне кажется, совсем для меня новы, я их не представляю. Но что такое пространство киберпанка? Уют. Уют киберпанка. Да, темная комната с экраном, больше там ничего нет. И если ты спросишь его, Что для тебя уют? Он скажет, вот темная комната, экран компьютера, мерцающий в ночи, и киборд, все. И ему хорошо, да. И это он живет в Ульяновске, в Грозном, в Веллингтоне или в Монреале, это не важно, да. Я встретил такого человека там где-то в глубинке Тульской губернии, да, он в маленьком домике там вот сидит и... Он блогер, да. Это другой тип уюта. Я не знаю, мне это не очень близко и понятно. Я просто реагирую на эту реальность, и мне это очень интересно. Второй вопрос, который меня очень интересует, тоже в дискуссии со студентами, это вопрос размерности. Это тоже очень странная история. Опять-таки мы говорили про высоту, но русские люди все время жалуются на недостаток жилой площади. И хотя... Русские квартиры, ну, это не русское изобретение, кстати, там советское жилье, это все было экзистенц минимум, придумано в 20-е годы немцами, и они, в общем, как-то все это рационально, все там, значит, и кран, который одновременно на умывальник и на ванну, это был тоже придуман немцами, а не советскими архитекторами. Так вот, значит, когда я задаю своим студентам вопрос, когда они проектируют жилье, а какой размер квартиру там нужно иметь, они называют какие-то совершенно немыслимые цифры. Они считают почему-то, что жить хорошо – это когда очень много квадратных метров. Там разговор идет не об уюте, они говорят не о том, как хорошо жить, они говорят о количестве, а не о качестве. Да? И это очень сложный процесс, как бы вот когда там в проектировании жилья перевести их с проблемы, с вопроса количества на проблему качества. Где окно, где дверь. Что-то не вопрос не в том, что комната должна быть 100 квадратных метров, а что она должна быть хорошей. И дальше вот хорошая комната – это уже проблема. Там, да.
«Русский дом. Философия жилища». Повтор программы 2010 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.